Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Образ власти в современных медиа. За нашим столом специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, социолог и переводчик Борис Дубин, журналист, писатель, специальный корреспондент журнала «New Times» Валерий Панюшкин, Алена Солнцева, зав. Отделом культуры газеты «Время новостей», и Наталья Иванова, литературный критик, сместитель главного редактора журнала «Знамя». Полгода назад мы разговаривали, правда, не этим составом, о путинском гламуре как стиле жизни. Вот мне кажется, что с той поры кое-что поменялось. И то, как себя представляет власть в медиа, и то, как общество представляет власть в медиа, рисунок этого несколько изменился. И мне кажется, что изменение этого рисунка связано с военными событиями в августе, которые, я бы сказала, резко активизировали такую постимперскую проблематику в России. Вы можете со мной согласиться или не согласиться, но я бы хотела вот начать с каких-то ваших впечатлений о том, каков образ современной власти на телевидении, в кино, в газетах, на страницах журналов, на улице, я имею в виду уличную рекламу, ну и так далее. Вот кто-нибудь готов начать разговор? Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, это действительно случай из жизни, и только какие-то черточки из образа власти. Я надеюсь, что мы потом поподробнее поговорим о связи этого образа с событиями августа и последовавшими за ними. Я согласен с Леной, здесь связь есть, и вполне себе сильная и заметная. Но вот черточки, две таких маленьких. Значит, подземные переходы в Москве, где множество разнообразных киосков, там, с религиозной литературой, с носками, там, со всем на свете. Вот среди этого появились часы с изображением Дмитрия Анатольевича Медведева на циферблате. Вот. Ну, вообще говоря, символика достаточно сильная, да, вот по кому мерить время. Вот та стрелка, которая показывает, сколько сейчас реально времени, да? И второе, его выступление на каком-то выезде, кажется, в российскую глубинку, где он, отвечая на вопрос, вдруг несколько фраз пошли одна за другими, и, ну, вы поймете, почему они обратили на себя мое внимание. Вот, он сказал, ну, это значит, человек не в теме. А чтобы быть в теме, надо быть в тонусе. Я уже ожидал, что дальше пойдет. Ну, надо, чтобы тонус был в тебе, там, ну, и так далее, и так далее. Вот это вот вдруг слиплись как бы две программы, о которых вы сказали. Да, реклама и образ власти. Оказалось, что у власти рекламный язык. Она работает языком масс-медиа. А у нее уже нет никакого другого своего немедийного языка. Вот, она существует на масс-медиа, пользуется языком масс-медиа, и мы ее знаем только из масс-медиа, потому что никаких других, вроде бы, последствий от ее существования, слава богу, пока не видим. Вот. Ну, это не значит, что их не будет.
Борис Дубин, спасибо. Анна Наринская?
Вот просто я хотела сказать в пандан, потому что когда, значит, вот только Медведев появился в качестве руководителя страны, и все со страшной силой начали волноваться и думать, чем же он отличается от Путина, вот именно в репрезентативном смысле. И в какой-то момент стало ясно, чем он от Путина отличается, потому что Путин, когда выступал, он читал свое выступление, какие-то серьезные вещи, там, набор консенсусных вещей и решений, все это он читал по бумажке, а потом он поднимал глаза и говорил, и вообще будем мочить в сортире, все отрежем и так далее. Когда же выступает Медведев, то происходит просто ровно наоборот. Он спокойно говорит набор консенсусных вещей, там будут приняты такие-то решения, потом смотрит бумажку и говорит, Саакашвили, этот отморозок, будем мочить в сортире и так далее. То есть это ему приходится все-таки, пока это ему еще пишут. Так что я думаю, что вот, хотя они представляют собой, да, одно и то же, потому что в результате совершенно не важно, что прочитано в бумажке, а что сказано, но, так сказать, эмоционально они, конечно, друг другу противопоставлены. Но если позволите, то, что вот картинка образа власти, которая у меня, наверное, вообще останется со мной навсегда, она как раз относится, вероятно, к эпохе еще путинского гламура, но, мне кажется, она останется с нами навсегда. Это когда были вот эти вот в Лужниках невероятные сборища по поводу парламентских выборов, и «Единой России» и так далее. И среди выступающих был Федор Бондарчук, который, значит, вышел так на сцену, посмотрел на всех, скрестил руки на груди и сказал: «Ребята, ну так хочется еще этой стабильности». И вот мне кажется, что слово «стабильность» — это было там главное рекламное действительно слово власти долгое время. И, значит, Федор Бондарчук, именно вот со всем этим его, так сказать, антуражем, произносящий вот это слово, мне кажется, такая... В каком смысле даже икона?
Анна Наринская. Наталья Иванова?
Я думаю, что очень сильно изменили ситуацию действительно две вещи. Первое – это война грузинская, назовем ее так. И второе – это то, что произошли вот эти обвалы финансовые, финансовый кризис. Когда началась ситуация с Хинвали и с Тбилиси, то у меня было ощущение, что Медведеву велели надеть внутреннюю военную форму. До этого он представлял себя, тут я согласна с Аней, как бы вот такого гражданского президента. И вот степень агрессивности хоть и намечалась, но была незначительной. А после этого изменилось очень многое. Изменилась поза. Например, когда сейчас президент сидит, то он ногу выставляет так, что видно, кто хозяин. Ведь на самом деле это такие вещи, казалось бы, принятые в мире животных. Но на самом деле мы же видим, когда вот кто-то так вперед выставляет очень сильно ногу, то ясно, что он хочет доминировать при разговоре. И когда, как говорится, президент дал указание, а собеседник, хотя сидит за тем же столиком, приставленным к главному столу, другой человек, он записывает. Вот, например, совсем недавно было у нас, ну, год тому назад, два кандидата в президенты – Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. А теперь Дмитрий Медведев дает указание, выставив вперед, как-то видно ее, значит, в телевизионной картинке эту самую ногу, сидя за тем же столом. А поза Сергея Иванова, поза подчинения, он сидит и записывает. Хотя, казалось бы, что же записывать-то? Записывать-то нечего. На самом деле все это и так будет ему доставлено другими записывающими элементами. Но еще к этой, вот этой военной форме внутренней, которая надета, и вот к позиционированию собственной агрессивности, конечно, нужно прибавить язык. И язык этот такой, что у меня складывается ощущение, вы знаете, как было в детстве во дворе, мальчонку подучили. И вот мальчонка подучили, значит, будучи там доцентом или профессором, или преподавателем, сыном профессора и преподавателя, он с большим трудом выталкивает из себя, я думаю, что ему это не записывают, но просто вот существует определенная установка. И в этой агрессивности, эта агрессивность довольно трудно сочетается с, видимо, вот с внутренней сущностью, и чувствуется конфликтность в произнесении всех этих слов. Тем не менее, я думаю, что все это набирает силу, и постепенно вот этот вот принятый образ замещает человека. И мы тоже это видим, и на самом деле понять здесь разницу вот эту, кто кого дополняет, уже теперь трудно, потому что и тот, и другой на самом деле репрезентируют себя примерно одинаково, только в случае премьер-министра это как бы человек, который постоянно действует, постоянно передвигается. Вот если включишь любую программу, то ты увидишь, что он постоянно передвигается, то тут, то там, везде. А что касается президента, он должен сидеть. И если вы обратили внимание, в кресле, которое на самом деле очень такое имперское, золотое, парчевое, золоченое, и оно создает сзади некую ауру, которая тоже держит внимание.
Наталья Иванова, спасибо. Алена Солнцева.
Мне показалось сейчас очень интересным то, что вот когда Наталья говорила, она как-то противопоставляла человеческую сущность и вот репрезентативную форму. Но человеческая сущность – это как раз то, чего мы не знаем. Потому что уже давно, в общем, наверное, может быть, уже почти десятилетие, вот как вот началась эта эпоха гламура, всяческие упоминания, исследования, художественные произведения на тему о личности власти, людей, которые стоят у власти, у нас исчезли. Если вы помните, в 90-е годы было очень много документальных фильмов, где пытались документалисты новые снимать в частной жизни Ельцина, Путина. К Путину на дом приходил документалист Виталий Манский, снимал его и пытался его разговорить. И говорил, что вот когда он говорил о детях, как сложно вот с детьми, то вдруг возникало вот человеческое измерение. Человек открывался, становился, ну, понятным. Мы могли измерять какие-то свои представления о бытовых проблемах, о том, что человек имеет семью, отношения в семье. Мы про Ельцина очень много знали. Это не было хорошо, может быть, то есть это не оценивалось как положительное знание многими людьми, но про него очень знали. Знали, кто его жена, какие у них отношения с женой, какие у него отношения с дочерьми. Это, может быть, было не вполне правдой. Но, тем не менее, образ семьи, дома, личных качеств, личной невоздержанности, личных пороков, это все было. Сегодняшняя власть абсолютно закрыта со всех сторон, кроме официальной. У нее как бы нет других измерений.
Алена Солнцева,
ну, да. Можно все-таки жестко возразить, угу. Потому что я тогда считаю, что была сделана попытка именно по этому принципу двух правителей противопоставить. Потому что все-таки мы не можем так закрыть глаза на то, что вышла книжка Сванидзе про Медведева. Действительно, дальнейший ход этой книжки, война и события, они как бы приостановили. Но как человек, имевший несчастье ее подробно прочесть, я должна сказать, что в этой книге романтическая и семейная сторона Медведева, именно на противопоставлении принципиально не говорящему про этого Путину, вскрывается. Он рассказывает, как он первый раз встретил свою жену, и она была в лыжной шапочке, и он так ее страшно полюбил и всю жизнь любил. И про сына. И более того, там есть интервью с сыном, который отвечает на вопросы. То есть была сделана, безусловно, попытка, и она была явно нам задумано, а не просто это случайно.
Я просто думаю, что когда была вот презентация нам Путина как президента, с самого начала вышли книжки Натальи Геворкян, там были какие-то личные моменты. Были. Но не в этом дело. Я просто хочу сказать, мне кажется, что сегодня представляют вот эту как бы виртуально человеческую сущность животное, которые исполняют роль семьи. При Путине роль кони. Потому что животные очень утепляют образ. Это мы знаем, опять же, из каждой рекламы. Должен быть, если не ребенок, то животное. Вот когда есть животное, то уже совсем другой коленкор. Поскольку у Медведева ему тоже кое-что подарено в качестве животного.
А что ему подарено?
А ему подарена какая-то тоже собака. У него сначала была кошка, о которой кому-то известно, но никто пока не видел. Вот сейчас подарена собака. Поэтому вот это вот утепление за счет животного, мне кажется, это как раз рекламный ход. Потому что любая презентация каких-то встреч, там, скажем, в Сочи, да, идет через обязательный проход кони, фотографию кони, там, разговор кони, о кони, да, и так далее.
«Свобода» в клубе «Квартира 44. Образ власти в современных медиа». Алена Солнцева.
Я просто хотела закончить, потому что пример, мне кажется, некорректный с книжкой Сванидзе, потому что это одна книжка, и у нас большая культура, там много можно найти разных попыток. А вот делается именно то, о чем говорила Наталья, то есть придается корректорами черточка образа, уже специально заточенного под массовое восприятие, как в рекламе, да, там собака, попугай, не знаю, что еще. Но интерес реального к личности вождя, скажем так, который был, удовлетворялся бы средствами массовой информации, реально телевидением, которое у нас главное сегодня, все-таки транслятор для народа, мне кажется, не происходит. И вот тогда возникает замена реального взаимодействия с неким человеком, как мы его себе представляем, вместо него подставляется некий внешний образ, фиксированный, отстроенный, на котором я вижу явные следы работы пиарщиков. И, естественно, уже этот образ начинает меняться. Если в случае стабильности этот образ демонстрировал просто довольство, уверенность в завтрашнем дне и некую излучал такую благожелательную физическую крепость и духовную, значит, вторая сторона, некоторое духовное развитие, то сегодня в условиях экстремальных и кризисных потребовалась как бы другая ипостась. И сегодня лепится образ вождя военного, вождя принимающего решения, вождя агрессивного, противопоставленного всему миру, некого героя. И это тоже абсолютно, как мне кажется, сделано умелыми ручонками политтехнологов. И никакого отношения к реальной природе человека не имеет.
Алена Солнцева, спасибо. Ну, я думаю, что у книги Николая Марина Сванидзе имелся медийный потенциал. И если бы не военный конфликт, то из этого наверняка был бы сделан какой-нибудь телевизионный сериал. Вот у меня есть такое впечатление. Наталья Ивановна.
Просто мне есть чем сравнивать, потому что я в течение 3 с лишним, почти 4 часов общалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, наблюдая его вот примерно в такой вот остановке, как мы сидим, только не в кафе, а в ресторане. Это была встреча с 20 примерно писателями, еще когда он не был еще президентом. Да, и никто еще не знал, то он встретился с писателями. И это был совсем другой образ. Вот я, когда говорила об интеллигентном, даже не образ не интеллигента, нет, образ интеллектуала и технократа, скорее всего, но воспитанного и очень спокойного.
Наталья Ивановна, спасибо. Валерий Панюшкин.
Мы с вами живем в каких-то разных странах. Вот то, что вы рассказываете, я этого не вижу, а вижу все совсем другое. Один из ключевых эпизодов, на мой взгляд, это третий день грузинской войны, что ли, когда Дмитрий Анатольевич Медведев сидит у себя в кабинете и благодарит, там, условно говоря, министра обороны или какого-то еще поставленного военного, я могу путать, за прекрасно проведенную, значит, операцию в Южной, так сказать, Осетии. И говорит, что теперь армию нужно остановить. И вот ежу понятно, что она не остановится. Что она плевать хотела на верховного главнокомандующего. А куда ей надо пойти, туда она и пойдет. И поэтому, мне кажется, даже не для тех, кто там едет в Грузию на самом деле, едет в Южную Осетию, смотрит, как все происходит, смотрит биржевые котировки и так далее. А даже для людей, которые смотрят центральные телеканалы, возникает ощущение, что никто не слушается. Ни одна собака, нет, одна собака, которая слушается, есть, это кони. Больше ни одна собака не слушается.
Кого?
Никого, ни Медведева, ни Путина. Даже компания Мечел, черт бы ее побрал, когда ей сказали, снизь цены, она что, снизила цены?
Нефть.
Нет. Рынок, вместо того, чтобы компания Мечел, как ей сказали, снизила цены, продала что кому надо, отдала что кому. Вместо этого рынок побежал куда-то. И это понятно даже тем, кто смотрит Первый канал. Это непонятно идиотам, которые смотрят Первый канал и хотят верить в счастливое будущее. Когда им снизят зарплату вдвое, им это станет понятно. Значит, людям, у которых есть минимальный мозг в голове, и они смотрят даже Первый канал и Второй канал, понятно, что ни одна собака не слушается. Нет, что слушается одна собака. Поэтому мне кажется, что животные вовсе не для утепления. Животные появляются в кадре как кто-то, кто слушается. Тигренок вот лежит тихо, да? Премьер-министр его гладит, и он лежит тихо. Ребзя, посмотрите на тигренка. Ведите себя как тигренок.
Даже кони подарили ошейник радиоуправляемый.
Вот,
чтобы корректировать при помощи Иванова его кони-поведение.
Нет, я просто думаю, что, продолжая вот эту мысль, я думаю, что самое главное, что они оба должны сегодня быть рекламщиками того, что они хотели бы представить населению. На самом деле, именно они рекламируют, что у нас теперь все в порядке, рекламируется как бы стабильность, рекламируется как бы спокойствие. Здесь совершенно все равно, кто кого слушается, кто кого не слушается. Я имею в виду для этого, для контингента общества зрителей, как его называет Борис Владимирович Дубин. Важно, какую дают установку. Установку дают рекламно, конечно же, позитивную.
Наталья Ивановна.
Позитивную, агрессивную сегодня. Это я, конечно, сама агрессивную,
собой, да.
То есть уверенную, наступательную.
Уверенную, наступательную.
Демонстрируется стиль поведения, да. Что вот мы единственные защитники добра и света, которые сейчас при помощи нашей доблестной армии и так далее непременно победят. И то, что там, мы теперь отменим доллар, заменим его юанем. Ну, это же тоже все в этой. То есть демонстрируется уверенность в принятии решений и уверенность в их благополучном разрешении. То, что вы говорите, там, как умный человек, во-первых, на умного человека не рассчитывали. Умных людей у нас 5%. Им разрешено, как нам сейчас, говорить все что угодно. Пожалуйста, постигайте, на них как раз никто внимания не обращает, ради бога. Мили-емеля, пока твоя неделя. А для страны у нас будет образ четкий, жесткий и уверенный в себе во всех предлагаемых решениях. А то, что последствия этих решений не прослеживаются тем же телевидением, так они не должны прослеживаться, это совершенно одно с другим не связано. Та реальность, которую демонстрирует нам телевидение, она вообще не связана с нашей реальностью, никто ее с этим не связывает.
Алена Солнцева, Валерий Панюшкин.
Я совершенно не уверен в том, что этот образ удается транслировать и удается доносить до кого-нибудь. Во-первых, очень изменился состав телезрителей. Люди, принимающие решения, начиная с решений о инвестиции миллиардов, кончая семейного решения о том, посудомоечную мы машину покупаем или стиральную. Люди, принимающие решения, перестали смотреть телевизор. Поговори-ка с любым телевизионщиком, а он скажет, что рейтинги падают, даже если там кровь, там, я не знаю, программа «Максимум». Они ничего не могут с этим сделать, люди, все, они ушли. Они уже ушли. Они не то, что могут уйти, они уже ушли, уже ничего не получается. От этого образ Рэмбо. Голый по пояс Путин, братцы, это же Рэмбо, он остался один. Он один, вот ну, единственный шанс победить зло, это вот оставшийся один Рэмбо.
Это все-таки Панюшкин писатель, я бы сказала,
и вот,
а
вот
не этот, реалист. И писатель не реалист.
И вот этот оставшийся один Рэмбо говорит, кризиса нет. Вокруг него все стоят с такими ухмылочками, говорят, нет, нет, конечно, нет. Он говорит, ну нет кризиса. Он говорит, нет, 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 Владимир Владимирович, нет. Понимаете, грубо говоря, сумасшедший дом поменялся местами. Раньше это было совершенно гениальное изобретение Андрея Колесникова в «Коммерсанте». Он описывал политическую жизнь как сумасшедший дом, где все абсолютные психи. И есть доктор. Доктор тоже со странностями, но все-таки он доктор. Вот. А сейчас, мне кажется, ситуация поменялась местами. Бегает по стране человек, который орет, что нет кризиса. И вся семья ему говорит, нет, конечно. Да нет, нет, нет.
Валерий Панюшкин, спасибо. Свобода в клубе «Квартира 44». Образ власти в современных медиа. За нашим столом Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», социолог и переводчик Борис Дубин, журналист и писатель Валерий Панюшкин, специальный корреспондент журнала «Нью Таймс», заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева и литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. По данным правоохранительных органов, около частного дома в селении Орджоникидзевское сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Когда к месту происшествия подъехали оперативники, у входа в дом произошел второй взрыв. Милиционеры получили контузии. До этого в ингушском городе Назрани был обстрелян частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщается, огонь велся из автоматического оружия и гранатометов. В Петербурге сегодня уже в 5-й раз состоится марш против ненависти. Акция проводится в память об этнографе и правозащитнике Николае Гиренко, убитом в Петербурге в 2004 году. В Подмосковье сегодня пройдут переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Сарксян встретятся в резиденции Майндорф. Затем состоится трехсторонняя встреча с участием президента России Дмитрия Медведева. На западе Пакистана при взрыве погибли 8 военнослужащих. Смертник на заминированной машине атаковал блокпост у города Вана в Южном Вазиристане. В Пешаваре, по поступающим сообщениям, вооруженные люди похитили брата афганского министра финансов. Лидер Ливии Муаммар Каддафи завершил визит в Россию и направляется в Белоруссию. В Москве Каддафи провел переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 9 боевиков. Местная полиция утверждает, что мирных граждан среди погибших нет. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавил Григол Мглоблишвили. Президент Боливии Эво Моралес запретил деятельность на территории его страны американской администрации по контролю за соблюдением.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Образ власти в современных медиа. За нашим столом специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, социолог и переводчик Борис Дубин, Валерий Панюшкин, журналист, писатель, специальный корреспондент журнала «Нью Таймс», Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» и Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей». Ну, мне кажется, самое время попросить Бориса Владимировича Дубина прокомментировать сказанное.
Что касается, собственно, образа самой власти, да, а потом немножко про аудиторию. Она закрытая, и это очень важно. Представить себе, что к Путину пойдет Сокуров и будет его часами снимать на кухне, даже в страшном сне невозможно, это касается и Сокурова, и Путина. И это касается и нас, которые стали бы на это смотреть. В той ситуации это был абсолютно естественный шаг для всех участников этого процесса, включая нас, зрителей.
Ну, то есть имеется в виду фильм Сокурова о Ельцине?
Да, да. Второе, она имперская. Ну, я бы сказал, она стилизованная имперская. Ни империи нет, ни императора нет, но как бы геральдические звери здесь, так сказать, вот тигр уже появился, все в порядке. Поигрывание имперскими мышцами есть, империи нет, механизмов ее удержания нет, механизмов передачи хоть какого-нибудь решения нет. Поэтому я бы немножко прокорректировал вот это, что нам изображают решительного человека. Решительного, да, но исполнителя. Перед нами все время люди, которые либо контролируют процесс, либо исполняют. Людей, которые вносят что-то в процесс. Свою идею, свой темперамент, свое видение реальности, свои связи с другими людьми, свою способность влиять на ситуацию. Таких людей просто нет. Что ни говори о Ельцине второго срока, да даже и первого срока, там вот это присутствовало просто в самой картинке. Кстати, о картинке. Я тут согласен с Аленой, нам ведь не показывают нарратив. И он невозможен, поскольку действительно реально нет империи, невозможный нарратив. Нам показывают картинки. Они не связываются ни в какой рассказ, их невозможно связать. Потому что сегодня власть говорит одно, завтра она говорит другое, послезавтра она говорит третье и так далее. Что проходит насквозь? Ну, действительно, я главный. Я там ножку выставил или какое-то там грубое слово сказал, потому что это ведь символика власти.
Конечно.
Говорить на публике грубое слово. Я вот пытаюсь вспомнить Горбачева во всех публичных и непубличных ситуациях. Никогда. А ведь перед нами, между прочим, ну, как правило, разведчики. То есть люди, которые умеют владеть и своими чувствами, и своим языком, и так далее, и так далее. Значит, нам как бы подбрасывают специальные знаки вот этой самой власти. Теперь кого на эти знаки ловят? К вопросу о принятии решений даже применительно к стиральной машине. Людей, которые принимают решение о покупке стиральной машины, в стране, ну, в лучшем случае, процентов 15. Значит, процент людей, которые имеют хоть какие-то сбережения, от 15 до 20%. Где остальные 80%? А вот они у телевизора. Верят ли они ему? Не очень. Смотрят они его? В высшей степени. И вот это соединение, я думаю, это и есть ситуация, собственно, которой пользуется нынешняя власть, которая отвечает ее характеру. Ее вполне устраивает рассеянный зритель, как сказал бы Вальтер Беньяминов. Ее вообще устраивает рассеянный человек. Она не собирается никому мобилизовать, ей это не нужно. У нее задачи другие. Вот поэтому пусть они будут у телевизора, пусть рассеянно смотрят, пусть не до конца доверяют, а шут с ним, это не важно. Когда наступит мгновение, они придут и проголосуют. И как мы знаем, они пришли, проголосовали раз, они пришли и проголосовали два. Любовь Борусяк, социолог, который в последнее время вывешивает свои материалы на Политру, вывесила материал о процессе, который возник вокруг вопроса о помиловании Светланы Бахминой. И она там, в частности, заметила, что никто никогда к Путину, вот даже если такое подписанство и бывало, как бы не обращался с такими словами, которыми обращаются в этих письмах к Медведеву. Там, будьте добры, будьте милосердны. И я бы сказал, что перед нами классическая советская фигура доброго и злого следователя. И характерно, что их обязательно должно быть два. Это очень правильно. Это замыкает ситуацию, это к вопросу о закрытой власти. Она закрыта не только потому, что она недоступна, а потому что она делает так, что как будто кроме нее ничего нет. Вот есть он, есть я, и все, и больше ничего нет, и вам больше ничего и не надо. Поэтому никакого кризиса нет. Какого кризиса? Никакого внешнего мира вообще нет, его не существует. Ну, если он присутствует в массовом сознании, то только в виде врагов. Но зачем же нам про врагов? Нам надо знать, вот сегодня они наступят или завтра, но про них, так сказать, еще что-то знать не нужно абсолютно. И интереса к этому нет никакого. Вот у тех 80 там, или 90%, которые сидят по 3-4 часа в день за телевизором, а 5-6 в субботу и воскресенье, когда, кажется, у них есть на что-то время вообще кроме, им вот и не надо ничего про Америку знать другое. Доллар они еще как бы, так сказать, себе усвоили. А больше вроде ничего и не надо. И в этом смысле это власть, которая абсолютно ни от кого не зависит. И нам все время показывают фигуру людей, которые облечены всей полнотой возможностей властных и ни перед кем решительно, ни за что никогда не будут отвечать. В этом смысле их не проверить, не остановить. И это создает, ну, в своем роде шизофреническую ситуацию. Во-первых, никакого внешнего мира нет. Во-вторых, власти, по сути своей, исполнительские, но все время играют решительных парней. В-третьих, ничего от их решительности не воспоследует. И никогда этого не будет, народ абсолютно на это не рассчитывает. Что он может? Он может себя самоуговаривать, немножко принуждая при этом. Давай, вот, верь в эту самую стабильность. Совершенно понятно, что после событий с начала августа, а потом после событий октября, никаких слов всерьез о стабильности, кто бы то ни было, говорить не может. Ни один сколько-нибудь ответственный политик. Только политик, который решил, что ему все позволено, после сначала футбольной победы, потом после августа, который сочтен почему-то победой, хотя вроде бы усмиряли и принуждали к миру, какая здесь победа-то может быть. Вот. И, наконец, после октябрьских и дальнейших событий власть сделала такой вид, приняла такую позу, что, вообще говоря, ей все позволено. Хочу к китайцам брошусь, хочу в юане введу, хочу чего хочешь. К сожалению, это отчасти и даже в очень значительной части входит в тот образ правильной российской власти, которая есть в умах вот тех 80-90%, которые смотрят по 3 часа телевизор. Хозяин должен быть еще немножко самоуправен. Потом-то он, конечно, снизойдет, смилостивится и сделает так, что мы не погорим или не так сильно погорим. Но вообще он должен быть немножко такой. А иначе какой барин?
Борис Дубин. Анна Наринская.
Мне кажется, что именно ужасно тонкая вещь заключается в том, что ту позицию, которую наша власть приняла по поводу кризиса, это позиция, что кризиса нет. Потому что если смотреть теперь на весь мир, то, надо сказать, используют очень дешевые рекламные приемы и вообще вынуждены что-то изображать правители большинства стран. Вот если посмотреть, как ведет себя сейчас Буш, несмотря на то, что, понятно, осталось ему несколько дней, но он хочет остаться, он должен что-то изображать. Как ведет себя Саркози, это целый огромный, длинный спектакль. Что они изображают? Они изображают. Да, дело плохо, но мы сильные, крутые ребята, мы возьмем все в свои руки. И как совершенно замечательно, по CNN тут недавно показывали встречу Буша и Саркози. Они говорили друг другу, просто следующие слова. Да, ситуация сложная, но свободный рынок и демократия – это лучшее, что придумано и изобретено, и мы не должны это сдавать и отдавать. Вот просто конкретно эти слова они говорили журналистам и друг другу. То есть ситуация такая, что вот эти вот серьезные, как раз вот они-то Рэмбо, вот эти вот жесткие люди сейчас не отдадут ни свободного рынка, ни демократии, не сдадут и так далее. Наши же заняли, значит, эту позицию. Ничего нет вообще, о чем мы говорим? Все хорошо и прекрасно. И вот это, на мой взгляд, тонкий момент различия. И действительно там они довели ситуацию изоляционистскую и такую-сякую до некого логического конца. При том, что если ты смотришь сейчас, вот там ты оказываешься за границей и начинаешь переключать каналы, ничего естественного ты на экранах не увидишь. Все политики всего мира, все президенты вынуждены носить какие-то маски, что-то изображать и так далее. Но вот то, что они изображают, на мой взгляд, как бы вот это противоречие кажется мне очень заметным и важным. И как бы не усугубилось наше положение, как бы сильно не упали зарплаты, уже совершенно очевидно, что эти позиции они не сдадут. Они и через полгода, когда, не дай бог, все будет еще гораздо хуже, будут тоже говорить, ничего не происходит, кризиса нет.
Анна Наринская, Наталья Иванова.
Я просто хочу вернуться от того, что говорила Аня, к ситуации в средствах массовой информации. Одно дело, когда Буш или Саркози говорят это у себя, другое дело газетный мир и общий телевизионный мир Запада, который гораздо более критичен, который может дать любые интерпретации того, что говорится, в котором нет ни самоцензуры, или она есть в другой совершенно степени. И то, что такое давление на средства массовой информации происходило и происходит здесь, оно и вынуждает телевизионную картинку быть, в принципе, совершенно одинаковой. Я вчера имела такое несчастье, что я посмотрела новостную программу по трем каналам. Первому, второму и четвертому. И на самом деле вот эти вот картинки просто как фотография. Даже можно никакого движения может не быть. И даже никаких слов может не быть. Вот это такая установка, такое вот абсолютное зомбирование. Только если откроешь там газету «Время новостей» или «Коммерсант» или что-нибудь, ты увидишь, скажем, если человек подписывается всю жизнь на газету «Известия» и думает при этом, что эта газета отражает какое-то общественное мнение, то он зомбирован.
Наталья Иванова, Алена Солнцева.
Вы знаете, мне интересно, почему это происходит в нашей стране. Мне кажется, что вот Борис Думин очень правильные вещи сказал. Не самые последние, не самые глупые люди конструируют вот этот образ власти, не имеющий никакого отношения к реальному положению вещей, но при этом чрезвычайно важный для большинства населения. Потому что населению вот этот ритуал, соблюдение ритуала, не случайно возникают все советские штампы, клише, речевые, поведенческие, вся символика советского прошлого, которую не забыл население, еще и потому, что это постоянно тиражировалось показом старых советских фильмов, в которых был такой человеческий покой. Ну, естественно, образ советского чудесного прошлого, где все было стабильно, где все у всех было, мало, но по справедливости.
И кругом были враги.
Кругом были враги, а у нас был островок спокойствия. Никто сейчас не вспоминает, чем это все кончилось. Или кончилось это не потому, что это само по себе было обречено, а потому что это вот извне было принесено там какими-то случайными людьми. Вот такой случайный сбой в этой чудесной машине. И вот это взаимное заклинание, ритуал, заклинание, такое язычество новое, потому что советский строй был языческим строем по существу, поэтому, в общем, еще сегодня, кстати, отлично соответствует вся православная символика, которая языческая просто по сути своей, потому что она абсолютно внешне схоластическая, не работающая на индивидуального человека, на индивидуальный способ принятия решений и так далее. Происходит такая страна зомби, которая сидит перед телевизором и ждет, когда ему с телевизора скажут: все хорошо, все спокойно, все отлично, мы самые сильные, самые прекрасные. И страна покачивается, говорит: да, мы самые сильные, самые прекрасные, мы самые чудесные. Если у нас что-то плохо, то это потому что кто-то пришел там со стороны. Это консенсус, который, мне кажется, почти невозможно пошатнуть. Почему сегодня, мне кажется, не подействует ни безработица, ни упадение рубля, ни падение зарплат, ни увольнение? Потому что все очень хорошо за эти вот годы от усталости, от того, что главным свойством населения, которое воспитывалось, так сложилось за это время, была адаптация, способность к адаптации. Не к принятию решений, не к изменению мира, не к самостоятельным поступкам, к адаптации. Мы легко адаптируемся к любым условиям. Для того, чтобы мы еще лучше адаптировались, нас нужно погладить и сказать уверенным голосом: все у нас хорошо. Если кто-то и понимает, и предпринимает какие-то шаги, переводя свои капиталы в другое место, уходя с российского рынка, закрывая производство, это очень маленькая часть, которая не имеет отношения к вот этому большому, стабильному, странному острову, который плывет под этим гипнотическим, успокаивающим, мурлыкающим или рычащим, ну, в зависимости от образом, который транслирует нам средства массовой информации.
Алена Солнцева, спасибо. Я сразу представила, ну, такой собирательный образ власти в виде Кашпировского, который успокаивает страну. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Образ власти в современных медиа». Валерий Панюшкин.
Хотелось бы обратить внимание на две вещи. Во-первых, хотелось бы сравнить вот
Вначале я говорил про то, как Медведев объявлял про то, что остановлена война. Помните, как в 96-м Ельцин объявлял о том, что прекращена чеченская война? Подписал на крыле указ. Все, кончилась война. Никаких сомнений. Вот эта вот уверенность власти в том, что твое решение будет выполнено, несомненно, и всеобщий консенсус по этому поводу, да, он тогда присутствовал, а сейчас его нет. Причем не только в том, что касается Медведева и Путина, да, а в том, что касается вообще всех решений на Земле. Например, в какие-то там выходные, в итоговой программе на РТР, которую ведет Борилев, он с удивлением говорит, вот уже ОПЕК приняло решение о том, что добыча нефти сокращается. Казалось бы, цена на нефть должна вырасти, а она еще упала. Вот эта интонация, да, свойственная всем, и тигренку, конечно, ее не перебить. Теперь, что касается 80% и там 15 или 20% людей, которые принимают решение о покупке стиральной машины или имеют вклады, сбережения и так далее. Владимир Ильич Ленин, не к ночи быть помянут, говорил, 5% против нас, 5% за нас, остальные не имеют значения.
Валерий Панюшкин, Наталья Иванова.
Я хотела бы немножко защитить это население, эти 80%. По моим не социологическим наблюдениям, очень много людей, которым, собственно говоря, на эту власть наплевать. И не то, что они слушаются, обязательно зомбируются, они слушают это в полухо и смотрят это в полглаза. На самом деле они смотрят сериалы, они смотрят развлекательные программы, они слушают этих бабок ужасных там, и так далее и тому подобное. И обустраивают жизнь по-своему, несмотря ни на что. Даже если у них нет вкладов. Они стараются что-то пристроить, что-то перестроить, в меру своих скромных возможностей докупить, там, чуть-чуть изменить свою жизнь к лучшему. На самом деле, и это есть такая масса, которая совершенно непонятно, куда пойдет, и в конце концов, несмотря на всю эту рекламную жизнь, куда поедет. Второе, что я хотела сказать. Вот Валерий говорил о Ельцине и о том, как он решительно остановил войну. Ельцин был харизматический лидер, конечно же. Но он ничего на самом деле не остановил. И вот кого не слушались, и чьи решения не исполнялись, как мы видим, и кто в конце концов вынужден был остановить вот этот процесс своих неслушаемых, невыполняемых решений, это был как раз он. И он предложил на смену совершенно другой тип лидера, который сейчас, благодаря накачке, это такие, не знаю, стероиды, что ли, вот средства массовой информации наши, выполняют роль таких стероидов, которые накачивают те самые мускулы, обнаженные один раз, когда прошла эта фотосессия. Насколько эта стероидность на самом деле применима в реальных условиях спортивных соревнований, конечно, могут снять с дистанции, но на самом деле, вот когда и как это произойдет, совершенно непонятно, когда эти стероиды наконец перестанут действовать. Но пока что эти стероиды действуют, но, повторяю, совсем не обязательно на эти 80% населения.
Наталья Иванова, Борис Дубин.
Я ведь об этом отчасти и говорил, об этом рассеянном состоянии массы. Я вообще думаю, что масса – это какое-то слишком общее слово для описания того, с чем мы имеем дело, неважно, в массовом или там западном обществе или в нашем, она, вообще говоря, бывает разной. Вот сейчас, по-моему, мы имеем дело с массой, конечно, демобилизованной, она рассеянная, она очень раздробленная. В принципе, сейчас отношение людей – это просто, ну, как бы медицинский факт, могу, так сказать, выложить груду подтверждений ему. За пределами родных и близких, так сказать, мира вообще нет в этом смысле. Вот. Ни на кого положиться нельзя, никому доверять нельзя абсолютно.
Тем более власть.
Да, слушать никого не надо. Но вот это рассеянное, я иногда его еще называл слабое состояние, как вот там слабый бетон. Вот, так сказать, он уже пошел, он вроде... И тем не менее, стоит. Вот оказывается, что слабые состояния, как ни странно, более долговечные, чем жесткие. И, кстати сказать, судьба отечественного тоталитаризма показывает, что это именно так. Жесткий материал довольно быстро сломался и рухнул. А вот в таком слабом состоянии уже сколько десятилетий, между прочим, держится. Это касается и последних 20 лет, и 20 лет, которые были до этого. Второе, с этим связано. То, что говорил о отсутствии нарратива. Мне кажется, что вот так же, как социум раздроблен, точно так же повествование о власти – это никакое не повествование, это геральдика. Даже не риторика власти, это ее геральдика. Нам просто показывают гербы. И это состояние власти, плохо скоординированной, решения, которые не выполняются, довольно хорошо соответствует вот этому слабому состоянию социума. Они в каком-то смысле находятся в одной фазе, хорошо подходят друг к другу. И то, что решения не выполняются, ну, это как бы, опять-таки, с точки зрения тех 80-90%, которые, вот тут я согласен с Аленой полностью, они все-таки адаптируются. Они не перестраивают свою жизнь. Они реагируют на то, что происходит. Но стать некоторыми хозяевами своей жизни, опять-таки, медицинский факт, готов его подтвердить километрами исследований, они себя не считают, и в этом смысле, так сказать, жизнь как бы им не принадлежит. И вот это вот состояние людей, которым жизнь не принадлежит, которые власти не доверяют, которые уверены, что, ну, в общем, половина ее решений просто вздор, остальные не будут выполнены, но в конечном счете все обернется достаточно хорошо для нас, которые смотрят телевизор, да, в общем, и для них, которых нам показывают. Вот это вот какое-то такое неписанное согласие, которого даже никто как бы не заключал, этого пакта, он как-то вот так сам собой сложился. Образовалось такое паспорту на место Ельцина, значит, вдвинули другое лицо. И все подошло. Отлично все подошло. Это ровно тот, кто был нужен. Он двигается, он имеет вид решительности, его нам показывают в геральдических позах вместе с геральдическими животными, и, в общем, все нормально. Единственное, что если бы не проклятый октябрь, а? Вот если бы они нас опять, американцы, так не подвели, не устроили этот чертов финансовый кризис, как бы мы хорошо жили. А сейчас, и это опять-таки видно по самым свежим нашим данным, тревога пошла сильнейшим образом снизу. Еще никто не знает, в чем дело. Куда обернется? 80% уверены, что власть ничего не сумеет сделать с этим кризисом. Причем больше трети из них...
То есть ровно наоборот.
Да, 80% да, так... больше трети из них...
Умные люди, я же говорю.
Да, больше трети из них уверены, что она просто и делать-то ничего не станет. Но, когда мы их спрашиваем, ребята, ну а вот там ближайшие годы вашей ситуации семьи изменится... 60% не, а все примерно останется так, как есть. А в стране 60% все примерно останется так, как есть. Вот это вот все будет так, как есть, 60%, которые постоянно держатся и не уходят год от года из нашего вот этого самого бинокля, из нашего прибора. Это серьезнейшая вещь.
Борис Дубин, спасибо. Алена Солнцева.
У меня несколько мыслей. Что первое, конечно, вот это вот отношение к власти как к чужой, оккупационной, другой, не нашей. У нас ничего не изменится. Это у них проблемы. Там, вот они там чужие, вот у них там проблемы, акции, шмакции, границы. А у нас мы не имеем к ним отношения. А второе, у нас ведь вот в последнее время было сделано несколько попыток внести национального нового героя. Что делалось, когда при имперском режиме, при Сталине, например, да, когда там Александр Невский, сняли фильм, положили на полку, потом началась война, потребовался какой-то момент, когда нужно консолидировать нацию. Александра Невского пустили по всем кинотеатрам, потом канонизировали, и вообще он стал таким национальным героем. У нас свой появился Александр Невский, недавно сняли фильм про него, никак не прошел, никто о нем не... Хотя и как бы денег вроде дали. И вот Александр Невский, а какой Александр Невский? Он там что-то говорит, но на самом-то деле там какая-то личная история, какие-то там, опять же, вот то, что понятно, семья, семейные отношения, любовные треугольники, это там государственность. Мы заменили вообще вот государственную сферу личными отношениями, потому что про это понятно. Потом 1612 год тоже сняли, Минин и Пожарский, казалось бы, возьмите героя. Нет, любовная история царевны Ксении. Все время отсутствие вот этого настроения в обществе, когда нужны национальные герои, когда нужна какая-то консолидация, она заменена вот на это постоянное ощущение. Мы в домике, мы спрятались, а вы живите как хотите.
Алена Солнцева, спасибо. Про адмирала Колчака ровно такая история. Фильм «Адмирал» ровно про то, о чем сказала Алена. Наталья Иванова.
Я хочу напомнить о том, что сейчас идет проект по телеканалу «Россия. Имя России». И именно там присутствуют 12 якобы присяжных. Среди них есть крупные.
Автор фильма 12.
Государственные деятели. И автор фильма 12 возглавляет тут суп присяжных. Выбирают имя России. И так же, как его должны выбирать все телезрители. И вот там, на самом деле, представлены больше половины, по-моему, или около половины, людей, которые представляют власть. и как они репрезентированы. Вот очень любопытно, как об этом говорит современная власть. Например, губернатор Ткачев сказал на последнем обсуждении такой дискуссии, что Пушкин, что Достоевский, что Менделеев. Важно же все-таки, при ком они могли себя реализовать. Вот это вот самое главное. То есть власть себя репрезентирует даже в таком телепроекте как самую главную. А вот все остальные, Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Тютчев, там, Менделеев, они при ней. И вот сам факт репрезентации власти сегодня через это имя России, это на самом деле то, что заменило поиски национальной идеи.
Наталья Иванова, Анна Наринская.
За этим разговором я как-то пережила довольно сильное вот сейчас, за последний час, душевное переживание, и мне кажется, оно имеет отношение вообще к тому, что происходит, потому что вот мы здесь все сидим, и мы разные во взглядах, но в общем думающие примерно одинаково люди. И вот два человека, которые находятся за этим столом, которые много говорили, да, они смотрят на одно и то же и видят совершенно две разные вещи. Вот я даже не могу сказать, какое из этих двух мнений лично меня там больше задевает или кажется мне более правильным. Мне просто кажется, наличие вот таких кардинально разных мнений говорит о той вообще абсолютной мешанине, которая происходит не только даже среди вот этих, знаете ли, масс, о которых мы все время говорили, назвали словом масс, а вот мы же себя массой не назовем, мы ведь тут очень все такие умные, образованные, а у нас нет никакого жесткого, простого и плотного представления о том, что происходит.
Анна Наринская. «Свобода в клубе. Квартира 44. Образ власти в современных медиа». Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», социолог и переводчик Борис Дубин, журналист и писатель Валерий Панюшкин, специальный корреспондент журнала «New Times», Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей», и Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.